Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». Гости нашей пражской студии сегодня Светлана Ганнушкина, председатель неправительственной организации Комитета «Гражданское содействие» и Ондřej Soukup из чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Ведет передачу Ирина Лагунина. Напомню, что мы в прямом эфире, и наши радиослушатели могут звонить по бесплатному для жителей всех регионов России номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. 8 800 222 12. Это звонки бесплатные. Вы также можете оставить свои сообщения на пейджеры в Москве 961 33 30, в Петербурге 740 49 40. Наша электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Мы ждем ваших вопросов и комментариев. Итак, рядом со мной Светлана Ганнушкина и Ондřej Soukup. И, если можно, я начну с небольшого вступления. Награда Homo Homini была учреждена чешской благотворительной организацией «Человек в беде» в 1995 году. Как написано на сайте «Человека в беде», это ежегодная премия человеку, который внес наиболее значительный личный вклад в защиту прав человека и развитие демократических ценностей. Homo Homini так и переводится «человек человеку», то есть «человек в беде», «человеку, выдающемуся в области прав человека». За эти годы, я должна сказать, два человека, наши постоянные гости, гости наших передач, которые постоянно выступают и выступали у нас в эфире, получили эту награду. Первым в 95-м году за деятельность в 94-м вы, Ондřej, избрали российского правозащитника Сергея Ковалева. А чуть позже, в 2003 году, награду получила сербская правозащитница Наташа Кандич. Недавно она была у нас в эфире и рассказывала о том, как она годами собирала документы о преступлениях в войне в бывшей Югославии, как ее документы потом использовались в Международном трибунале в Гааге. И вот теперь премию получает Светлана Ганнушкина. Ондřej, расскажите, пожалуйста, о этом вашем выборе, почему и в чем, собственно, состоит эта награда?
Мы учредили эту награду в 95-м году, как вы сказали, и чтобы оценить людей, которые, на наш взгляд, занимаются очень важной и полезной информацией. Мы, прежде всего, гуманитарная организация, так что и присуждали премию Сергею Ковалеву из-за его деятельности во время Первой Чеченской войны, где мы тоже работали. Мы, например, дали этот приз Ибрахиму Ругове, косовскому политику, который проталкивал свои взгляды ненасильственным методом, что очень важно, это как бы одна из главных условий для того, чтобы мы могли кому-то присудить. И потому что мы видели, к чему приводят эти войны. И мы знакомы с работой Светланы Ганнушкиной уже долгие годы во время нашего существования на Северном Кавказе, когда мы работали в Ингушетии рядом с организацией Светланы. И нам показал, что нужно в этом году привлечь опять тоже внимание к проблемам России. И то, что Светлана занимается вопросами беженцев, вопросами мигрантов и роста, скажем, ксенофобии в России, нам кажется очень важным именно в этом году просто как-то привлечь к этому внимание.
Светлана Алексеевна, вам сегодня, да, предстоит получение этой награды. Хотите отрепетировать то, что вы скажете вечером?
Вы знаете, я говорю обычно экспромтом, поэтому я еще не знаю, что я скажу вечером. Но сегодня я могу сказать, что для меня это очень ценная награда по многим причинам. Ну, во-первых, это, конечно, награда нашей организации «Гражданское содействие», а не мне лично. И я тут не могу не согласиться, там работают совершенно замечательные люди, которые действительно занимаются большой гуманитарной деятельностью. Вот одна наша медицинская программа, по которой получила помощь 5000 внутрипермещенных лиц или жителей Чечни, она конечно, безусловно, очень интересная, очень трудоемкая и очень и пользуется большим спросом. Мы ее делаем вместе с Каритасом Франции, поэтому мы сотрудничаем, я хочу подчеркнуть, со многими неправительственными организациями европейскими. И я думаю, что это оценка вот всего этого нашего труда целиком. Но, кроме того, я должна сказать, что я очень люблю Прагу. И я думаю, что в душе каждого русского интеллигента, во всяком случае, если можно так себя назвать, живет такое чувство вины с 1968 года по отношению к Чехии, к Чехословакии тогда. И для меня очень ценно, что вот именно здесь я буду получать эту награду. И, так сказать, до некоторой степени это облегчает эту боль, действительно, реально, постоянно существующую в каждом из нас. Потом это человек в беде, это подарок от друзей, так сказать, с которыми мы действительно много лет уже сотрудничаем и много перенесли, я имею в виду наши сотрудники, там были, погибли и наши сотрудники, и сотрудники человека в беде. Поэтому это, конечно, нас очень роднит. И, конечно, то, что первым получателем этой награды был Сергей Адамович Ковалев, тоже дополнительно приятно, потому что это человек, который до сих пор служит примером для всех нас в нашей правозащитной работе.
Онжей, вы сказали, что вы хотели в этом году привлечь внимание к российским проблемам. Я знаю, что Светлана Ганушкина, конечно, может ответить на вопрос, почему стоит привлекать внимание к российским проблемам. А вы почему избрали именно Россию? Я посмотрела программу документального кинофестиваля «Один мир» или «Один свет», и действительно огромное количество документальных фильмов в этом году так или иначе посвящено российской тематике и положению малых народов, и замечательный фильм, насколько я слышала, будет о чеченских друзьях, которые так и называются «Три товарища», о судьбе троих чеченцев. Так почему вы решили привлечь внимание к России?
Так Россия, конечно, для нас очень интересна, как наш сосед восточный, огромная страна, с которой мы прожили как бы часть истории в хорошем и в плохом. И мне кажется, что у нас есть определенный опыт, мы все-таки относимся к русским, скажем, с более глубокими познаниями, чем, я не знаю, среднестатистический голландец. И Россия для нас очень интересная страна, и то, что мы видим в последние годы, тоже мы там очень, очень давно работали, еще с начала 90-х годов. Так что нам кажется, что именно сейчас нужно привлекать внимание к тому, что происходит, как идет определенный рост каких-то имперских традиций. Я не знаю, насколько это российским слушателям, как бы они обращали на это внимание, но все заявления последних российских генералов про направление ракет на Чехию и так далее, конечно, это нас всегда волнует.
Спасибо. У нас есть звонок слушателя. Сергей из Армавира, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, Сергей, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, да, вот сейчас слышно. Если я не ошибаюсь, у вас передача о правах человека, да? О награждении. Алло.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас мы видим в России, да, усугубляется вот процесс, ну, как бы, нарушения, ну, прав человека, я имею в виду, со стороны, ну, даже тех же властей, тех же, ну, вот, как бы сказать, закручивание гаек. И вот сейчас ответственный у нас Ганушкина, да, если не ошибаюсь?
Вы правы.
Алло. Вот, вот скажите... Вы можете, как бы, сказать, подвести, как бы, итог такой, вот, чем вот, ну, как бы, продвинулись, как бы, вот, за последнее время, как бы, на улучшение, ну, за правами человека, как бы, ну, как бы, сказать, если так по-простому, как бы, улучшение в хорошую точку, как бы, в хорошую... хорошую сторону.
Светлана Александровна, вы поняли вопрос, да? Вы пока подумайте над ответом, а мы представим другие передачи сегодняшнего дня.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
В эфире программа «Время гостей». Напомню, у нас в гостях Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, и он же СОУКУП из чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Наш бесплатный многоканальный телефон для России 8 800 222 12, пейджеры в Москве 961 33 33, в Петербурге 740 49 40. Итак, пожалуйста, был вопрос из Армавира.
Ну, вопрос был поставлен совершенно определенным образом. Так же, как во второй части «Кому на Руси жить хорошо», Некрасова, вы бы ребенку теперь показали светлую сторону. То есть человек говорит о том, что положение усугубляется, росте тоталитаризма, имперских традиций возникновения, вот это говорил он же. Но Сергей хочет услышать что-то положительное. Я могу сказать, конечно, есть какие-то успехи у нас, ну, в каких-то определенных конкретных направлениях. Вот, например, я очень ценю усилия власти нашей, предпринятые в 2006 году по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Я считаю, что к этому было отношение серьезное весь этот прошлый год. И мои опасения о том, что 31 декабря будет поставлена точка и скажут, что все проблемы уже решены, не оправдались, слава богу. Мы продолжаем в этом смысле работать вместе с нашими властями. 8 февраля проводили в Москве круглый стол по гармонизации межэтнических отношений, где говорились довольно резкие слова друг другу, между прочим, и той, и другой стороной, представителями той и другой стороны. Но мы пришли к выводу, что совершенно необходимо продолжать такие встречи, что нужно проводить совместные семинары, проводить совместные круглые столы. И у нас прямо на глазах договорились представители официального правозащитного мира, вот уполномоченный по правам человека Чечни, извините, по Фрейду оговорка, Ингушетии и представитель комиссии по правам человека Осетии о том, что они проедут по проблемным селам, о том, что будут молодежные встречи продолжаться. И я думаю, что это очень важно, потому что фактически это единственный межэтнический конфликт на территории России, потому что чеченский я таковым не считаю, и если нам удастся вместе с властью что-то сделать, это будет замечательно. Ну, у нас есть какие-то отдельные, конечно, и другие успехи. Например, в Чечне было несколько оправдательных приговоров, и были приговоры, которые были по сравнению с первоначальным обвинением очень мягкими, когда людей просто освобождали в зале суда и признавалось, что в процессе следствия были применены пытки. И я вот считаю, что такие вещи можно оценивать очень положительно. И если бы эта тенденция развивалась, действительно, это было бы очень важно, потому что независимый суд и вообще судебная система как независимый власть – это совершенно необходимый элемент любого нормального демократического общества. А сейчас мы видим тенденции в другом направлении совершенно. Но вот даже вот появление элементов таких вот, такой независимости я ценю очень высоко. В общем, короче говоря, ответ Сергея такой. Надо работать, и тогда мы чего-то сможем достичь. И его тоже призываю этим заниматься.
У нас есть еще один звонок. Надежда Вячеславовна из Москвы. Добрый вечер. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Да. Здравствуйте. Светлана Алексеевна, это говорит ваша бывшая коллега и человек, очень-очень-очень многим обязанный вам. Я горячо поздравляю вас с этой наградой. Я очень рада за вас. Я считаю, что она очень заслуженная. Я часто слушаю ваши речи, ваши выступления, они очень умные. Вот что значит математически дисциплинированный ум. Именно таких людей надо бы в администрацию президента и в наше правительство, но, увы, там и мало умных людей, и мало женщин. Я вас горячо поздравляю, и если люди хоть наполовину так же благодарны вам, как я, то к вам очень много добрых чувств во всем окружении вашем.
Спасибо большое, Надя. Спасибо огромное. Мы давно не виделись. Я очень рада вас слышать и слышать в такой бодрый голос ваш. И рада, что вы остались оптимистом. И я вас приглашаю к нам. Приходите к нам помогать в Москве. Мы будем вам очень рады, потому что ваши успехи в математике гораздо серьезнее, чем мои.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Очень много сегодня звонков. Виктор из Москвы. Виктор, пожалуйста.
Из Московской области. Из Московской области, Виктор. Добрый вечер. Алло.
Алло. Да-да, мы вас слышим.
Ага, добрый вечер. У меня вопрос вот к Светлане Ганушкиной. Вот в связи с тем, что в последние месяцы много критики в адрес наших правозащитных организаций, вот, что финансируется из фондов там спецслужб Запада за то, что они проводят здесь, защищают интересы стран-членов НАТО на территории России. Как вы думаете, вот если вот такие вот поощрения это будет происходить не прямо от спецслужб, а через вот такие фонды чешские, там польские, литовские, опосредованно как бы вас будут подпитывать. Это снизит накал критики в ваш адрес или все останется по-прежнему?
Что касается накала критики, то она настолько не подтверждается и не обосновывается никакими объективными причинами, что мне очень трудно сказать, откуда она берется. То есть, вообще-то, я подозреваю, откуда она берется. И поэтому я не могу тут никаких прогнозов строить. Мы действительно финансируемся. Я могу сказать, кем финансируется наша организация, потому что очень часто задается этот вопрос. Видимо, он интересен. Нас финансирует в первую очередь управление по делам беженцев Организации Объединенных Наций. Но Россия, как известно, член Организации Объединенных Наций, вносит туда свой вклад, так что можно сказать, что мы финансируемся и отчасти и нашими деньгами. Кроме того, вот нашу медицинскую программу, которой я очень горжусь, потому что она действительно приносит помощь конкретным людям, очень существенно, это очень радостно видеть, ее финансирует Европейский Союз. Я думаю, что ЦРУ никаким образом не заинтересована в том, чтобы наши граждане были здоровее и чтобы наши дети могли лечиться и получать нужные лекарства.
Но почему не заинтересована?
Нет, просто какого-то специального, специфического интереса. Специфического интереса я в этом не вижу. Поэтому единственное, что я могу сказать о спецслужбах, единственная спецслужба, с которой мне приходилось иметь дело, это Федеральная служба безопасности Российской Федерации. И могу прямо в прямом эфире сказать, что никакой удовольствия от этого не получила, никакой симпатии к ней не имею. Потому что несколько раз мы сталкивались с ложью со стороны этой структуры, и я думаю, что отчасти ею подталкивается интерес к нам вот теперешний и со стороны прокуратуры и так далее. Потому что никаких других причин этому нет, никаких доказательств. Ну, это абсурдно, понимаете, как можно, когда вы лечите, кормите людей, когда вы отстаиваете их интересы в судах, как вы можете при этом каким-то образом оказывать услугу спецслужбам Запада? К сожалению, у нас нет фондов, которые бы поддерживали наши общественные организации, так как это в европейском мире, так как это в Соединенных Штатах. И никаких порочащих денег у нас нет. Отчетность у нас, поверьте, такая безумная, что ни один наш фонд, мышь не пробежит, так сказать, ни один наш фонд не даст лишней копейки.
Светлана Алексеевна, у нас есть еще два звонка. Вот ждет уже давно Вячеслав Петрович из Москвы. Я надеюсь, что все еще на линии. Вячеслав Петрович, добрый вечер.
Да-да-да. Да.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Светлана Алексеевна. Вы публичный общественный политик, и хотелось бы просить в будущем быть очень-очень осторожным в своих фразах. Вот вы сказали, что нам, русским, должно быть неудобно перед Чехословакией, перед чехословаками за 68 год. Чехословакия – это та страна, которую я лично Никогда там ни разу не был, но я почему-то ее любил. Но Светлана Алексеевна, кончилась война 45-го года, а наших 140 тысяч погибло при освобождении Праги. Понимаете, вот это надо вспоминать. И второй момент. А разве сейчас чехам не будет стыдно за то, что они разрешили американцам разместить у себя соответствующие вооруженные силы, направленные против России, нечего тут скрывать? Вы понимаете, там правительство в 68-м году было, а сейчас русскому народу в своей собственной стране живется так плохо, как никому.
Спасибо. Это, я думаю, был вопрос все-таки, он же, да, по поводу, не стыдно ли вам, что здесь будет стоять радар Соединенных Штатов?
Я тоже хотел бы ответить.
Хорошо.
Ну, насчет радара, я как бы не большой специалист по каким-то военным делам, но мне пока никто из людей, которые считают, что это ракеты, которые направлены против России, еще пока не объяснил, каким образом 10 ракет может сбить порядка 2000 российских ракет. Пока мне это непонятно.
Знаете, я на самом деле прошла на прошлой неделе как раз по Вацлавской площади, по центру Праги, с микрофоном и опросила людей. И вот удивительно, что у всех чехов есть мнение по этому поводу. То есть не было незаинтересованных, да, и старшее поколение говорило с большей опаской об этих планах. Никому, конечно, не стыдно, да, но кто-то говорил, что нет, это... русские отсюда ушли, и американцы должны уйти. Но это старшее поколение. Молодое поколение полностью поддерживает и говорит, что это, ну, как бы для чехов это часть жизни в рамках мирового сообщества, что это часть их ответственности за безопасность международного сообщества. Это был очень любопытный подход. Светлана Алексеевна.
Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, что мне действительно, я могу согласиться только в одном с тем, кто задавал нам сейчас вопрос. Мне действительно такие претензии Соединенных Штатов на то, что они знают все, как, что должно быть устроено в мире, все эти войны в Афганистане и в Ираке, крайне несимпатичные, мы об этом много раз говорили. Я готова была бы поддержать того полковника, который отказался в Ирак вести свой полк. Это замечательно, на мой взгляд, было. И я сожалею, что мы не сказали об этом громко, просто по занятости определенной. Что касается вины, я никогда не посмела бы сказать, что кто-то должен испытывать чувство вины за то, что он непосредственно конкретно не делал. Я сказала, я испытываю, и многие русские интеллигенты тоже. И я за эти слова отвечаю. И это то, что произошло в 68-м году, никаким образом не может быть оправдано никакими, так сказать, компенсациями. Всякое безнравственное поведение, всякая гибель людей, она только дополняет, один такой случай дополняет другой, но никак не может компенсировать.
Спасибо. В эфире программа «Время гостей». Это Светлана Ганушкина и Онджей Соукуп. Ведет Ирина Лагунина. Мы прервемся на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане при штурме дома, где укрывались боевики, убиты два моджахеда, ранен сотрудник правоохранительных органов. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Представители США, Ирана и Сирии примут участие в международной конференции по укреплению безопасности в Ираке. В иракском городе Мукдадия, к северо-востоку от Багдада, сегодня убиты два брата умеренного суннитского парламентария Салима Джубори. В самой иракской столице по меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены при взрыве заминированной машины. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ. Недавно судья в Милане принял решение, согласно которому американцы должны предстать перед судом по обвинению в похищении в Италии исламского священнослужителя, подозревавшегося в связях с экстремистами. Командующий иранским корпусом стражей исламской революции заявил, что его силы могут атаковать курдских повстанцев в Ираке, если иракские власти не изгонят боевиков из приграничной зоны. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прием Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня. Меркель провела сегодня в Берлине переговоры с украинским премьер-министром Виктором Януковичем.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время гостей». Гости нашей пражской студии сегодня Светлана Ганушкина, председатель Комитета «Гражданское содействие», и он же Соукуп из чешской гуманитарной организации «Человек в беде», ведет передачу Ирина Лагунина. Напоминаю, наши слушатели могут звонить по бесплатному для жителей всех регионов России номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете оставить свои сообщения на пейджеры в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И это программа «Время гостей». Светлана Алексеевна, вы в первой половине этого часа сказали, что нет в России вот таких фондов, которые могут вас поддержать. «Человек в беде», как финансируется чешская организация?
У нас финансирование идет из очень разных источников. У нас есть свой так называемый клуб друзей, где люди и каждый месяц платят 300 крон. И это для нас серьезный источник финансирования. Мы получаем разные фонды от Евросоюза, от Českého правительства. Есть и компании, которые финансируются жителями республики, то есть если какое-то там стихийное бедствие, наводнение или землетрясение, то мы немедленно как бы начинаем сбор средств. Так что у нас финансирование идет недавно, как-то нам наше финансовое отделение говорило, что у нас 38 источников финансирования.
Я помню, у вас была прекрасная кампания после цунами в Азии, когда вы прислали такое объявление, что если хотите, можете послать смс на такой-то адрес с телефона мобильного, снималось там 35 крон или 40 рублей. Да, для любого человека это не такие большие деньги, но это была такая массовая кампания, и я знаю, что очень много людей тогда откликнулись. Светлана Алексеевна, почему такого нет в России?
Ну, во-первых, цунами – это, конечно, особый случай, и это была такая трагедия страшная, что очень много людей откликнулось, не только здесь, в Чехии, но во Франции, я знаю, совершенно невероятные суммы собирались под это. Что же касается нас, тут две причины. Ну, во-первых, у нас не верят. Вот не верят в существование действительно реальных общественных организаций, которые не воруют. Вот так и такова традиция, и очень трудно убедить в том, что это не так. Даже бывают смешные случаи. Один министр чеченский пришел к нашей сотруднице, чеченке же, и просил за нами проследить. И потом он подошел ко мне и спросил, как мы набираем людей, потому что она ему подтвердила, что у нас не воруют совсем. Его это очень удивило. Вот. Но, а второе, это, конечно, вот эта вот кампания против неправительственных организаций, которая ведется очень активно, и постоянно то одно высокопоставленное лицо, то другое, то самое высокое у нас лицо в нашей стране говорит про нас какую-нибудь пакость, и после этого обращаться к людям и просить, чтобы они этим пакостникам выделили по 300 рублей в месяц, друзья гражданского содействия. Это невозможно. У нас есть друзья гражданского содействия. У нас, кстати говоря, когда вот у нас был пожар в организации, довольно странно произошедшее, но тем не менее. К нам понесли деньги люди. Это наши же бывшие посетители. Но то, что они могут принести, это очень небольшие деньги. И, конечно, на это невозможно организации действительно заниматься благотворительной деятельностью. Поэтому мы вынуждены обращаться в те фонды, в которых получить деньги реально.
Спасибо. У нас есть еще два звонка. Дина Артемовна из Москвы. Я надеюсь, вы еще с нами. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Вот у меня после гриппа. Я гриппую, но пропустить вашу передачу не могу. Здравствуйте, во-первых. Дело в том, что у меня нет паспорта уже 8 лет. Я не могу войти в собственный дом 22 года. другую квартиру у меня и моего сына незаконно отняли. Обращаюсь ко всем правозащитникам. Никакой помощи, только угроза с их стороны. От Бабушкина, от Пономарева. Московская сельская группа говорит, что она молодая, маленькая.
Динара Артемовна, мы вас потеряли, к сожалению, но вы знаете, вы перезвоните еще раз, оставьте свои координаты. Я думаю, что комитет потом просто с вами как-то сможет связаться и выяснить эту ситуацию.
Ну, конечно, тут нужны подробности.
Потому что так в эфире это сложно, сложно решать. Николай Ильич из Москвы, я надеюсь, вы еще с нами тоже.
Здесь.
Вы в эфире.
Я хотел спросить, вот у вас передача называется, то есть, вернее, ваша, так сказать, организация «Человек в беде». А здесь, понимаете, в беде оказался весь народ. Я не буду говорить о всех, так сказать, перипетиях и дрязгах, которые произошли с нами после перестройки. А я хочу сказать только о том, что здоровье и фактически жизнь людей отдано в лапы чудовищу. Вот, я имею в виду Зурабову, понимаете? Зурабова. И, кстати, там его жена каким-то образом задействована в смысле лекарственного обеспечения.
Извините, у вас есть вопрос?
Да, вы можете каким-то образом воздействовать на то, чтобы эта ситуация как-то переменилась?
Да. Я так понимаю, что это вопрос к организации... Как ни странно, был «Человек в беде». Я еще раз повторяю, «Человек в беде» — это чешская гуманитарная организация, которая работает и работала в 45, по-моему, да, странах мира. В России она закончила работать в 2005 году, к сожалению. В Москве сейчас 19 часов 38 минут, и мы сейчас продолжим программу, но сначала короткое объявление.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы продолжаем программу «Время гостей». Гости в студии сегодня Светлана Ганушкина, комитет «Гражданское содействие», и он же СОУКУП, чешская гуманитарная организация «Человек в беде», ведет передачу Ирина Лагунина. У нас есть еще один звонок. Гордей Михайлович, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Я вот слушаю, ну вот я вам хочу что сказать, что, конечно, я вот... Анну Ганушкину, да, очень уважаю, очень, потому что, и я их приравниваю, вот, по защите, вообще-то, людей, да, и как и Анна Политковская, и Евгений Ковалев, вот этот треугольник стоит, да, вообще, ну, я поздравляю ее с тем, что вот сегодня сказали, что там будет какое-то вот вознаграждение. Я очень уважаю. Я вас вообще хочу поздравить с наступающим вас праздником. Во-первых, скоро будет 8 марта, женский день, да? Но я хочу что сказать, что эти люди куют железо прямо на холодное. То есть им некогда раздумывать, когда там как чего-то делать. Государство им ничего не помогает, никто им ничего не помогает. Они сами вот своей инициативой, своими нервами, своими силами... это все делает. Я их очень уважаю.
Спасибо, Гордей Михайлович. Светлана Алексеевна, давайте вот чуть-чуть на другую тему сейчас поговорим. Вы отказались участвовать в конференции по правам человека в Грозном. Да,
которая... Ну, я должна была здесь находиться. Да. Было совершенно невозможно просто физически.
Но вы сказали, что если бы вас господин Кадыров лично пригласил, то у вас к нему есть конкретные вопросы. Вы могли бы поделиться с нами этими вопросами?
Ну, во-первых... Я не помню, что я говорила, что у меня лично Кадырову вопросы. Я говорила о том, что я готова участвовать в конференции по правам человека, естественно, в Чечне, если это будет спокойный, а не такой вот политический кризисный момент, как сейчас, и если это будет спокойный разговор о правах человека без всякой политизации. Меня тут назвали политиком, я ни в коей мере не политик и не хотела бы им быть. Вопросов, конечно, к господину Кадырову очень много. и они касаются не только его, а и нашей власти федеральной, потому что в Чечне огромные нарушения прав человека, и все эти нарушения мы фиксируем, ну, то, что мы успеваем и можем фиксировать, и описываем в наших докладах, так что никаких таких у нас нет камней за пазухой. Все эти вопросы уже давно поставлены. Там не действует закон, там колоссальная коррупция, там по-прежнему пытки и во время следствия незаконные методы воздействия на людей. Там по-прежнему действует ОРБ-2, про которое давно уже сказано, что это незаконное место содержания подследственных, потому что подследственный находиться должен в следственном изоляторе. Туда увозят людей для того, чтобы их там бить. И при розыскных бюро не должно быть вообще никаких следственных изоляторов. Кстати говоря, господин Кадыров в этом с нами согласен. И нам бы хотелось, чтобы там проводилось настоящее следствие. Но вот я приведу вам только такой пример. Сотрудник нашей организации 9 апреля прошлого года был похищен во время спецоперации. Известно, какое подразделение проводило эту спецоперацию. И даже один из членов этого подразделения потерял там свой именной жетон. И было названо его имя. Так вот, 25 мая, когда я встречалась с президентом Чечни и с прокурором, и с министрами, это было очень все торжественно, выяснилось, что этот человек не был допрошен. И он уже никогда не будет допрошен, потому что он был убит, ну, как бы при исполнении служебных обязанностей, что тоже возникает, вызывает некоторые вопросы. И следствие не идет совершенно, и оно не идет совершенно по Бороздиновке, и никто этим не занимается в Чечне. И каждый находится в опасности быть похищенным, и без всякого суда и следствия подвергнуться расправе. И это все вопросы к руководству Чечни, разумеется, которые мы ставим постоянно. При этом никто не утверждает, что Чечня – это единственный субъект федерации, в котором эти вопросы стоят остро. И они стоят и в Москве, к сожалению. И то, что делается с ростом ксенофобии у нас, и когда у нас наши политики говорят о дружбе с мягкими националистами, от этого всего делается страшно. И действительно, мы во многих вопросах не видим поддержки власти.
Спасибо. У нас есть еще два звонка. Валентина Петровна из Московской области, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Валентина Петровна.
Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Добрый вечер. Плохо слышно?
Нет, слышно очень хорошо. Говорите, пожалуйста.
Светлана Алексеевна, ну, во-первых, я хотела бы поздравить вас с этой наградой, поскольку я слышала начало передачи. А у меня к вам такой вопрос, просто даже не знаю, как выразить его. Это такое бесправие, что мне вот 60 лет сейчас, я постараюсь быть очень коротко, все это объяснить. Мне 60 лет, инвалид. То есть вот у меня в детстве было убийство. То есть я убила девочку, свою родственницу, когда мне было 13 лет. И вот я...
Валентина Петровна, извините, я предупредила, мы не принимаем личные частные истории в прямом эфире. Каждое дело очень сложное, каждая судьба человека очень сложна. И это надо изучать, это надо исследовать. Ради этого как раз работают такие организации, как организация Светланы Ганушкиной. У нас есть еще один вопрос. Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемая Светлана Алексеевна. Вопрос не совсем вам как правозащитнику, а просто как к политически подкованному человеку. Может быть, вопрос будет не очень, но тем не менее. Чем вот... Я сначала перечислю ряд фамилий, а потом задам вопрос. Григорий Распутин, Ленин, Сталин, Булганин, Ельцин, Путин. И впереди два начинающих маячих человека, Нарышкин, Собянин. Все эти фамилии заканчиваются на один и тот же слог. Чем вы объясните это? Таинственность, загадочность или закономерность какая-то в этом есть?
Ну, вы понимаете, что я этого объяснять не буду, потому что я мистики никакой не люблю и не признаю. Можно к этому добавить другие имена, которые прекрасно войдут в этот ряд, и у них будут так другие окончания. Так что, например, Джугашвили.
Онзи соку. Я уже заметила, что вы закончили.
Сказать,
да,
вы закончили.
Нет. Я хотела вернуться к теме Чечни. Вы прекратили работу в Ингушетии в 2005 году. Почему? Чем это было вызвано?
Нам не продлили регистрацию. То есть у нас закончилось, и все, мы должны были уйти. Конечно, это был формальный повод. Я думаю, что это было связано просто с тем, что власти, как самой Чечни, так и московские, в общем-то, хотели ограничить присутствие каких-то организаций из-за рубежа. И, в общем-то, с нами под раздачу попало еще несколько организаций, там, с Польши, Дании, других. Так что так получилось. Конечно, нам жалко, мы работали еще в первую войну и во вторую, но вы такие реалии на сегодня.
Ну, это так странно. Вы работаете в совершенно потрясающих странах, типа, например, Северной Кореи, да, или Куба, Сомали. Я посмотрела на ваш список, ну, в Иране вы работали, ну, во всех государствах-изгоях и париях вы побывали. И каким-то образом вас власти туда пускали, а в России вас изгнали?
Ну, что мне тут говорить, да. Да, мы работаем в Афганистане, в Пакистане и в других странах. Мы всегда, как бы в гуманитарной работе, вы не можете никогда работать как бы против воли государства, то есть или очень в каких-то экстремальных случаях. И как бы у меня нет такого какого-то одного простого объяснения, но то, что, в общем-то, происходит с неправительственными организациями, российскими, вот те законы. Вот мы, например, тоже работаем в Беларуси. И мне очень, как бы, интересно и немножко страшно смотреть, каким образом это движение идет, потому что Лукашенко такой же закон, абсолютно такой же закон принял только на где-то 4 или 5 лет раньше. То есть логика вытеснения неправительственного сектора, она абсолютно такая же.
Кстати, о логике вытеснения. Светлана Алексеевна, вам поступило предупреждение, да?
Предостережение.
Предостережение, извините, называется. Как развивается это?
Я думаю, что логика в этом некоторая есть. Я думаю, что в такой стране, как Северная Корея или на той же Кубе, где власть пока чувствует себя уверенно, эту помощь принимают. А там, где власть хотела бы получить благодарность населения, ну, например, за национальные проекты, почему-то этим называются обычные социальные проекты, которые просто представляют собой обязанности государства, одна из основных ее функций. Вот там возникают такие проблемы. Но если вы помните, то после революции в России в Поволжье был голод. И туда приезжали английские миссионеры, и они просто раздавали суп. Там не было никакой политики, но их оттуда выгнали. Потому что власть хотела, чтобы суп, даже когда у нее не было этого супа, но тем не менее, чтобы люди получали из ее рук. Вот, собственно, в этом ощущении конкуренции она чувствует себя неуверенно, она чувствует, что она не поддерживается, потому что, несмотря на бесконечные рейтинги, колоссальные рейтинги того же Путина, да, у нас закон о монетизации ГОТ не поддерживался государством. Реформа ЖКХ не поддерживалась, то есть, извините, не поддерживалась населением. Реформа ЖКХ не поддерживалась населением. Пенсионная, образовательная реформа, медицинская, все это не поддерживается населением. Значит, фактически рейтинги-то мифические. Это нечто иррациональное. Некоторая вот душа хотела бы молиться, и сердце рвется обожать натуру русского человека. А сами реформы, сама политика власти не поддерживается. И ей мешают те общественные структуры, которые оказываются по отношению к населению добрее и приветливее, чем сама эта власть. Что касается нашего предостережения, то оно абсолютно нелепо с правовой точки зрения, потому что нас обвиняют в нарушении законов о правом положении иностранных граждан, о беженцах, о вынужденных переселенцах, но мы не являемся субъектом правоотношений этих законов. Эти законы устанавливают взаимоотношения между государством и иностранцами, беженцами. Но мы не относимся ни к одной из этих категорий, мы не государство. Поэтому нарушить этот закон мы просто не можем физически. Ну, именно поэтому, видимо, предостережение нет ссылки ни на какую статью, а абстрактно говорится, мы нарушаем закон вообще.
Точно. Но вы это оспорили.
Мы это будем оспаривать, мы еще пока этого не оспорили. Честно сказать, я надеюсь, мы выиграем это дело, потому что уж больно это нелепо. Но после этого предостережения мы через несколько дней получили еще одну бумагу из прокуратуры. Ведь, собственно, началось все с того, что Куринович потребовал, чтобы проверили наши связи с криминальным миром. Якобы крышевание криминальных кавказских группировок. Хотя совершенно непонятно, как не чиновник может что-то. Вот Зурабов может крышевать, а я крышевать не могу. И вот следствием этой проверки было предостережение. Потом нам, проверив и выяснив, что мы, в общем, ни в чем не виноваты, и именно того документа, той бумаги, которая нам приписывалась, не выпускали, потому что там ошибка в моей фамилии, там на бланке ошибка, в подпись не моя, в общем, все не так, от нас потребовали, чтобы мы дали весь полностью список людей, которым мы давали какие бы то ни было ходатайства. Собственно, из-за этих ходатайств СИБОР. Имеем мы право их давать людям или нет? Вот имеет право один человек обратиться к другому и попросить за третьего. Ничего не, при этом не фальсифицируя, не выдавая это за документ, а просто вот на своем бланке такую вот просьбу, с такой просьбой обратиться. Кстати, с вменяемыми сотрудниками милиции мы очень хорошо даже в этом отношении работаем, потому что они от нас получают ценную для них информацию. Так вот, от нас потребовали, чтобы мы все фамилии назвали. Но у нас 16 тысяч одних заявителей в базе.
Ну, я думаю, что вы не можете это делать.
Это физически не
может.
Да, но кроме после этого от нас потребовали всю базу. На дисках. Это, конечно, можно технически сделать, но мы сказали, что мы не можем этого сделать, потому что мы так в том случае будем нарушать закон о персональных данных. Люди нам не поручали передавать прокуратуре их имена, если они обратились за пару обуви для своих детей.
А что после этого?
И после этого нам пришло письмо, в котором сказано следующее, что, учитывая вот это наше заявление, господину Куриновичу разъяснено, что он может как депутат сам обратиться к нам за информацией. И такая приписка, которая явно оправдательный характер носит, что следователь прокуратуры не нарушал при этом закон о прокуратуре. Но если не нарушал, зачем это писать? Значит, все-таки, наверное, такое сомнение в том, что он его нарушал, есть. И это, ну, такой забавный документ, который нам пришел из прокуратуры, который фактически снимает с нас все обвинения. Там четко совершенно сказано, что мы ничего никому не должны и делаем свое дело так, как надо.
Замечательно. У нас есть еще один звонок. Мартин из Германии, но сейчас находится в России. И вот он нам позвонил, я надеюсь. Мартин, вы нас слышите?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да.
Добрый вечер. Я хочу задать вопрос, ваш гость. Оказывает ли президент, парламент, администрация омбудсменам в России?
Оказывает ли что, Мартин?
Помощь.
Я не омбудсмен. Мне трудно говорить, оказывает ли. У нас один омбудсмен в России, это Лукин Владимир Петрович. Я знаю, что он имеет доступ к общению с Владимиром Владимировичем Путиным, но насколько, кто там на кого имеет влияние, мне трудно сказать.
Спасибо. Вот. У нас есть еще звонок. Вячеслав Витальевич Сыктывкар.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Светлана Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я присоединяюсь к поздравлениям предыдущих звонивших. И вот бы я что хотел у вас спросить. Как наши правозащитники относятся к бредовой идее мэра Москвы Лужкова привлекать к уголовной ответственности лиц, участвующих в общественных акциях протеста, в митингах и состоящих в общественных организациях, официально не зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации? И второе, нельзя ли как-то законодательно, что ли, закрепить базу, запретить Минюсту волюнтаризм в отношении оппозиционных общественных организаций, как-то Республиканская партия Владимира Рыжкова или Народно-демократический союз Михаила Касьянова?
Спасибо, конечно. Вячеслав Витальевич. Да, действительно, так. Нельзя ли законодательно запретить?
Ну, первый вопрос, как я отношусь к бредовой идее Лужкова? К бредовой идее Лужкова отношусь, как ко всем бредовым идеям, плохо. У нас существует в законе об общественных объединениях право группы лиц, не менее 3 лиц, устраивать массовые мероприятия. Причем эти лица имеют приоритет перед общественными объединениями, потому что общественное объединение должно от 10 до 15 дней заранее предупреждать власти, а группа лиц за 3 дня. Поэтому в этом отношении законодательно у нас все в порядке. И, к сожалению, это многим приходит в голову, именно зная нашу практику, такое предложение, чтобы надо было бы и знать закон, чтобы соблюдались все законы. Но тогда понадобится создавать следующий закон, чтобы этот закон издавался. К сожалению, в отношении законодательства, именно по общественным объединениям, не считая вот этого нового закона об НКО, у меня претензий нет. Если бы действовали закон о благотворительной деятельности и закон об общественных объединениях, и они бы исполнялись, то, ну, есть там некоторые недостатки, которые можно было бы поправить, но вообще жить было бы можно. Но, к сожалению, это действительно нарушается. И господин Лужков очень часто не дает, и другие подразделения, более мелкие подразделения московские, московской администрации, не дают разрешения на то, что, они не должны и давать разрешения. Они должны только констатировать, что они уведомлены. Вместо этого они отвечают: да, мы уведомлены, но мы не разрешаем. Но это нарушение закона, а не его недостаток.
Спасибо, Светлана Алексеевна. Я напомню, что дальше в нашем эфире программа «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый. Сегодняшние темы: значительное падение курса акций на мировых биржах, что это означает для международной финансовой системы, мэр Владивостока Владимир Николаев отстранен от должности, насколько серьезны обвинения в злоупотреблении служебным положением, правозащитный кинофестиваль «Единый мир» открывается, «Один мир» открывается в Праге, как выглядит Россия на правозащитной карте мира. Все эти темы сегодня в программе «Время свободы. Итоги дня» с Андреем Шаром. А мы прощаемся. В эфире была программа «Время гостей». Гости нашей пражской студии сегодня были Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», и он же соукуп из чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Мы еще раз поздравляем Светлану Ганушкину с правозащитной наградой. Спасибо. Передачу вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.